Говорит Радио Свобода. Завершение процесса по делу чеченского правозащитника Аюба Титиева. Севастополь через 5 лет после аннексии Россией Крыма. История сербского добровольца в Донбассе, которого теперь судят на родине. Судьба украинского ресторатора Юрия Белоивана в Москве. Увольнение петербургской учительницы за протест против слияния учебных заведений. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 18 марта 2019 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем программу «Время свободы» итоговый выпуск с дела чеченского правозащитника Аюба Титиева, судебный процесс над которым подошел к концу в Чечне, о чем вы услышали в новостях. О деле Титиева напомнит Светлана Павлова.
Главу чеченского мемориала Аюба Титиева задержали 9 января 2018 года. В его автомобиле обнаружили 180 граммов марихуаны. Летом 2018 года начался судебный процесс по делу о хранении наркотиков. Адвокат Аюба Титиева заявляет, что в показаниях полицейских было множество нестыковок. Сам правозащитник обвинения отрицает. По его мнению, дело возбудили по указанию чеченских властей, чтобы помешать работе мемориала в регионе. 11 марта 2019 года Аюб Титиев выступил с последним словом. «Процесс побил рекорды лицемерия и цинизма. Надеюсь, семья и мои 4 детей вынесут испытания, посланные Аллахом», — заявил Аюб Титиев. «Все, кто врал на суде, не был занят восстановлением истины. Мне стыдно, что такие люди называют себя мусульманами», — сказал правозащитник в завершении своей речи. Правозащитница Светлана Ганушкина на своей странице в Фейсбуке охарактеризовала последнее слово Титиева как «речь обвинителя». Аюб называет фигурантами дела тех, кто его сфабриковал, и перечисляет их поименно, написала Светлана Ганушкина. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов в интервью «Радио Свободы» заявил, что, по его мнению, ход судебного разбирательства по делу Аюба Титиева продемонстрировал сфабрикованный характер уголовного дела, и во многом это заслуга пристального общественного внимания к этому процессу.
Дело в том, что этот процесс именно из-за внимания в России и за рубежом к нему, этот процесс приобрел ту форму, которую вот он проходил, а именно они не могли, как они хотели, провести этот процесс там в течение месяца, быстро свернуть, практически предоставив доказательства, в кавычках доказательства, да, обвинения, которые все целиком фальсифицированы, и вынести обвинительный приговор. Нет, им пришлось приводить кучу свидетелей, которые только дискредитировали на самом деле обвинения. Им пришлось слушать свидетелей защиты, включая и многих жителей Чеченской Республики, односельчан Аюба, которые говорили о нем только хорошие слова. Им пришлось слушать и то, что говорила защита на протяжении всего процесса. И пришлось обсуждать и отказывать, в конце концов, но, по крайней мере, обсуждать ходатайство защиты. Каждое из этих ходатайств, по сути дела, было направлено на проверку того, что заявляло обвинение, и фактически на разоблачение этого обвинения. И то, что суд раз за разом десятки ходатайств в удовлетворении их отказывал, это дополнительно приносило разоблачение обвинению. Таким образом, процесс приобрел характер обвинения. Обвинение не Аюба Титиева, а обвинение фальсификаторов. И показ, что происходит с правосудием в Чеченской Республике. Для Аюба самого, он все это время находился за решеткой. И его, конечно, то, что он находится за решеткой, но продолжает бороться, и, по сути дела, борьбу свою не прекратил, находясь за решеткой, то, чего хотели от него фальсификаторы. Для Аюба это придает силы. Мы просто видим, как для него это, для его самочувствия, состояние очень важно. Поэтому, конечно, международное и российское внимание к этому процессу было очень важно и остается очень важно.
Напомните, пожалуйста, какими конкретно делами занимался Аюб Титиев как глава чеченского мемориала и чем он мог помешать своей правозащитной деятельностью в республике?
Он занимался многими, самыми разными делами. Во-первых, он был руководителем МОСКСа, поэтому он координировал всю работу, да, включая юридическую работу, хотя он сам не юрист, но как бы он координировал работу в том числе и юристов у нас там работающих. Сам он занимался ежедневно мониторингом ситуации, собирал информацию, сам ездил, получал информацию от своих знакомых, друзей. У него был очень широкий круг людей, которые ему могли сообщить информацию, которую другим они бы не сообщали. Проверял эту информацию. О чем? О незаконных задержаниях, о похищениях людей, о пытках, о содержании людей в секретных тюрьмах. Вот это прежде всего, не только этим, но прежде всего вот этим он занимался. В частности, он занимался делом о так называемом расстрельном списке 27. Это первая информация об этом была опубликована в «Новой газете», о том, что часть задержанных людей в конце 16-го и начале 17-го года были затем бессудно казнены. Значительная большая часть после пыток пошла на суд и была осуждена. Вот об этом Аюб в последнее время много собирал информации, и в том числе и это очень сильно раздражало властей Чеченской Республики. Позиция властей из Чечни либо хорошие новости, либо никаких. Должна быть вот такая глянцевая красивая картинка с высотками грозненскими, красивейшей мечетью, с танцующими национальный танец на первом плане. Вот, вот эта картинка только и должна представлять Чечню. Все остальное недопустимо. Ну вот Аюб эту глянцевую картинку, в общем, как-то разбавлял совсем другой информацией. И это вот вызвало то, что решили прекратить работу его и всех наших коллег в Чечне.
Говорит правозащитник Олег Орлов. Один из адвокатов Аюба Титиева Петр Заикин в интервью «Радио Свобода» напомнил о нестыковках в показаниях свидетелей обвинения и о том, что суд отклонил почти все ходатайства защиты.
Судья слышал доводы защиты относительно решения. Я думаю, что те ходатайства, которые мы заявляли, ключевые для нашего клиента, они все были отклонены без достаточных правовых оснований. Мы понимали, если наши процессуальные оппоненты понимали, и суд, вероятно, понимал, что удовлетворение этих ходатайств повлечет получение судом доказательств невиновности Юбатитиева.
Ну вот защита неоднократно говорила о многочисленных нестыковках в показаниях свидетелей на этом процессе. Не могли бы вы напомнить какие-то конкретные примеры?
Самый ключевой маркер, это слово смысла моей коллеги Илья Новиков, относительно того, что все сотрудники полиции, которые были допрошены в судебном заседании, отрицали само существование группы быстрого реагирования в составе Ковчеванского отдела полиции. Причина была банальная. Именно эти сотрудники из этого подразделения задержали Юбу Титиева первоначально. И только в дальнейшем уже имела место фабрикация, повтор задержания, да, сценировка. По сути, то есть задержание было два, вы, наверное, знаете, кстати, что дело. Так вот, отрицание своего существования ГБР нашими процессуальными оппонентами было именно только для того, чтобы не исследовать обстоятельств, когда Юб Титиев выехал, по какому маршруту следовать и так далее. То есть они избрали оригинальный путь, просто отрицать существование ГБР. То есть его нет, и поэтому эти обстоятельства мы изучать не будем. Мы же суду представили, да, аргументы, в том числе и нотариальные осмотры сайтов МВД Чеченской Республики, осмотры нотариальных личных страниц сотрудников полиции, Кучеловское дело полиции имеется в виду, где есть фотографии, есть комментарии соответствующие, есть публикация официальная, в данном случае сайт МВД, подтверждающая, что группа быстрого реагирования существовала на тот момент и существует даже сейчас.
Заявил адвокат Петр Заикин. Защита Аюба Титиева подала жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное задержание правозащитника и избыточный срок его содержания под стражей. В защиту Аюба Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Правозащитная организация Amnesty International назвала его узником совести. Правозащитный центр «Мемориал» признал Аюба Титиева политическим заключенным. Правозащитники настаивают, что преследование Титиева незаконно и что чеченские власти хотят прекратить его публичную деятельность. В «Мемориале» подчеркивают, что представители руководства республики неоднократно негативно высказывались в адрес правозащитных организаций. В качестве примера приводится, в частности, заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал правозащитников врагами народа, а самого Титиева наркоманом. В октябре 2018 года Титиеву была присуждена правозащитная премия ПАСЕ имени Вацлава Гавела. В декабре 2018 года Аюб Титиев стал лауреатом германо-французской премии за права человека и верховенство закона, которую от его имени в Москве приняли представитель мемориала Олег Орлов и чеченская правозащитница, писательница и журналистка Милана Бахаева. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Подробнее об исходе суда над Аюбом Титиевым мы будем говорить во вторник, 19 марта. А пока продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В Крыму все эти дни проходят торжества в честь пятой годовщины присоединения России этой украинской территории. Аннексию осудило мировое сообщество. Россия оказалась в изоляции, стала объектом международных санкций. За аннексией последовал кровопролитный конфликт на востоке Украины, унесший жизни тысяч людей. В Крыму подвергаются преследованиям украинские активисты и крымские татары, но для многих жителей полуострова это радостная дата. Послушаем горожан, вышедших в выходные на улицы Севастополя, чтобы отметить свой праздник в ожидании приезда президента России Владимира Путина и подрёв мотоциклов байкеров из клуба «Ночные волки», устроивших мотопробег по Крыму, где для них была построена база. Корреспонденты «Радио Свобода» расспросили горожан, что привело их на улицы и как им жилось эти пять лет.
Участник самообороны, защищали наш город, герой. От коричневой чумы, которая собиралась приехать к нам. Мы же восстали и никого никуда не пустили. Я доволен, что я в России. Я каждое утро, когда встаю, мне радость берет то, что я именно дома, в России, а не где-то там. Мы мечтали 20 с лишним лет, чтобы вернуться в Россию. И я думаю, что это свершилось. И с гордостью говорю, что Россия – это страна большая, с большой буквы. И никогда никто ее не победит.
Сегодня я ночью смотрела, как отчитывался губернатор, что на 24% выросло все. И горожане медициной довольны, и все, в общем, обслуживание на 24%. Наоборот, стало намного хуже, чем было при Украине. Если раньше я могла прийти в поликлинику и попасть к врачу, который мне нужен, то теперь я в 2014 году я попыталась в течение 2 месяцев, я не смогла попасть к участковому терапевту. После этого я просто махнула рукой. Я лечусь травами, я лечусь в интернете, сама ставлю себе диагнозы, сама лечусь. И слава Богу, выжила. Потому что если к ним ходить, вот я недавно через сеть эту электронную записала, через госуслуги записала мужа на прием. Он диабетик. Ему по полгода не дают нужных лекарств. У них вечно их нету. Это надо выбивать, это надо приходить и ругаться. Тогда только ты получишь. Вот я пришла на то время, которое у нас было записано. Было 3 человека записаны. Мы записались через госуслуги. Другие записались через терминал, который стоит в поликлинике. А третий по талончику от врача. Мы пришли днем, ушли поздно вечером, чтобы попасть на прием. И принимал он его как диабетика всего 5 минут, остальных по часу.
Тем не менее, вы сегодня пришли сюда, чтобы принять участие в праздновании?
В праздновании. Именно в праздновании. Праздник, у нас большой праздник. У нас свершилась историческая справедливость. И это наш юбилей. Это наш праздник, которому никто ничего не отменит и не уменьшит этой радости. Это величайшая радость.
Это праздник, который мы, севастопольцы, сделали своими руками.
И он свершился здесь.
Это мы сделали.
Но самое обидное, что праздновать собираются в логове шакалов на горе Господь. Те, которые покатались за наши деньги налоговые вот здесь. И всю историю пытаются переписать на себя, что они все свершили. Что они сделали? Я до сих пор не поняла.
Мы сделали впереди.
Мои дети стояли на границе в 2015 году.
За наши
мои дети стояли на границе. А я подвозила туда еду. И приехали эти мотоциклисты. И когда увидели, что там украинцы развернули свои пушки и все прочее, они сиганули быстрее, чем мы их видели. А сейчас они герои. Они вот тут только геройствуют. А там на границе струсили.
И хочу сказать, что вот волкам дали огромную территорию за копейки. Наши севастопольцы стоят на рынке, торгуют там. Имеет пятачок там 2 метра квадратных. У него берут непомерную плату, он столько не зарабатывает. У нас покупательская способность очень низкая, у людей нет денег. Скажите, если вот у меня 9 тысяч пенсия, 3 тысячи я должна заплатить за квартплату, там 3 с лишним коммунальные. Мне надо купить лекарства, вот, и при этом одеться и прокормиться. Да, про парикмахерскую я сама справлюсь. Но при этом остается несчастных 5 тысяч, на которые прожить, это только выжить можно. И благодаря тому, что у меня еще есть муж и дети, я не хожу голая, босая и нищая, не стою с протянутой рукой. За эти деньги, то действительно, вот федеральные дотации. Мне дали федеральную дотацию 14 рублей 60 копеек. Мне до сих пор смешно. То ли смеяться, то ли плакать. И стыдно. Лучше бы не давали эти деньги и не позорились. Просто и позорили. Они так одну цифру забирают, а другую типа добавляют. И получается, те же яйца, только вид сбоку. Но это, опять же, не умаляет моей радости о русской весне. Я благодарна Путину, я благодарна всему российскому народу за то, что поддержали. Я очень рада и очень счастлива за всю нашу Россию, вот, что у нас такой сильный, дружный народ. Конечно, очень печалит меня и то, что этот народ живет бедно в богатой стране. Потому что все говорят, что недра наши. А оказывается, нет, они принадлежат маленькой группе людей. Знаете, вот, все вроде бы наше, но нам его не дают. И за наши мы еще платим бешеные деньги, нам еще и тарифы поднимают. Это просто сказочные. И за воду, и за все.
Я так вам скажу, везите, да, мы за Россию, мы с Россией. Но против вот этого бардака, который сейчас творится в нашем Севастополе. Я вчера хотела донести Путину, думаю, кто его знает, кто приедет, депутаты, Путин или кто там приедет. Принесла свои ходатайства, жалобы, все этот самый. Увидел меня Овсянников, дошла в одиночный пикет. Увидел меня Овсянников, прислал своих, не знаю, кто они. В общем, бросили мне в сумку зеленку. Вот вам и все. То, что делают депутаты над депутатами украинцы, то теперь делают над нашим простым народом. И мы хотим это донести Путину, что хватит у нас тут безобразия в Севастополе. Она ведет пустой порядок, потому что денег хватает. То, что люди там бедствуют в России и отсылают нам, это не секрет. Но оно должно идти по назначению, а не то, что нам вот сейчас, приведу простой пример, дворик такой маленький, а они нам сделали 3 детские площадки и нигде не закончили эту работу. Как попало, и вообще о озеленении даже говорить не хочу. Вы выдолбили все и бросили. Вот вам и вся работа. Это вот так вот работает сейчас у нас в Крыму, у нас в Севастополе.
Зайдите на сайт Центра занятости и посмотрите, какие зарплаты предлагают там севастопольцам. 12, 13, 14, максимум 15 тысяч. И люди за эти деньги работают, потому что выжить надо как-то кормить семьи, предприятия не работают, бизнес уничтожают. Недавно снесли полностью Сталинградский рынок, то есть просто уничтожили часть предпринимательства. Да, рынки не на местах, согласна, но прежде чем что-то сносить, Постройте альтернативные рынки. Обеспечьте людей работой. Работать негде, а людям надо что-то кушать. И это еще не вышли в свет дети, которые родились в 2002 году. Так это дети бэби-бума. Через 2 года им нужно будет выйти, искать рабочие места. Где? Куда они пойдут? Это будут вот эти потом нацисты или навальнята? Что им делать? Куда идти? Никто об этом не думает. Мало того, что в отношении вот, активных севастопольцев, в частности меня, да, дано распоряжение вообще на работу не брать. Это что такое? Как это так в своем городе я не могу трудоустроиться? Какие-то там пришельцы приказали, значит, не принимать на работу. При этом пенсионная реформа говорит о том, что 55-летние люди должны быть трудоустроены. Где трудоустроить? Куда трудоустроить? Экономики нет. Она не развивается. Разустроятся две сферы партии. Все. А кушать мы что будем? Но мы рады, что мы в России. Поэтому всех с праздником, россиян, севастопольцев.
Когда подписание произошло и что мы в России, в общем, даже передать вам тяжко. Вот что на душе. Сразу, как будто камень, все это сбросился с меня. Но самое-то интересное, знаете, какое у меня ощущение? Вот от севастопольца. Вот вам скажу главное мое ощущение. От переживания, от того, что вот это ожидание войны и всего этого. Страх был, жуткий страх. Мы в неведоме жили, мы даже не думали, что нас Путин заберет. Не верили. Я сама была какая-то надежда, но все равно, как нас предал Ельцин, мы не, просто уже не доверяли никому. Мы уже рассчитывали на свои это. И вы представляете, я здесь вот разрыдалась, все это прошло у меня, пошла в бар. Выпила коньяка, чуть около где-то 150 грамм. И, в общем, сюда пришла. Вы знаете, как у меня было состояние? Вот как будто я была ребенком, оказалась на вокзале, искала мать свою. Вот честно вам скажу, вот у меня такое чувство, хотя мне уже 60 лет было тогда, да, и я вот, у меня такое состояние было, почему я так разревелась. Я искала эту мать на вокзале, а ее никак невозможно. Вот ребенок маленький, когда теряет мать свою, какое состояние. Он мечется, туда-сюда ищет мать. И вот мама меня нашла, я подбежала к ней,
вот так ее обняла, за подул уткнулась. И так рыдала здесь, так рыдала, потому что мать меня нашла.
Это были жители Севастополя, вышедшие на улицы отмечать 5-ю годовщину присоединения России к Крыму.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск еще одной истории, косвенно связанной с отношениями России и Украины. Киевлянин Юрий Белоиван создал в Москве сеть ресторанов украинской кухни. В 2017 году предприниматель и путешественник, объехавший весь мир, был обвинен в уклонении от уплаты налогов и дал подписку о невыезде. Позже он признал вину. По его мнению, преследование было инициировано на фоне российско-украинского конфликта. На имущество стоимостью более миллиарда рублей наложен арест. Белоиван ждет суда, ему грозит до 6 лет лишения свободы. В интервью «Радио Свобода» Белоиван говорил о бизнесе в России, об Украине, об отношениях с предателями и об уголовном деле.
У меня была иллюзия, что можно жить по каким-то своим правилам внутри там, себя, внутри своего вот, мирка какого-то, который ты строишь. Я считал, что хочешь изменить мир, измени его вокруг себя, и все, и тебе никто не нужен.
Когда открывался, было решение было, что украинский будет бизнес. Ну, потому что я из Киева, да, и сразу, а какой мне, китайский было открывать. Приехал в Москву, да, у меня было ноль дохода, был пакет с трусами там и книжка какая-то, не помню уже какая, читать. Я жил в квартирах по 12 человек, там каких-то бандитов, там непонятно, ну 91-92 год. Вспомнишь, вздрогнешь, короче. Потом в каком-то там 98 году, ну до этого я уже там поработал, я открыл вот первый ресторан. Я как бы делал под себя, как я понимаю. Привез повариху когда-то, которая до меня готовила. Привез из Киева. Я говорю, давай тебе кафе откроем в центре. Просто открыть кафе, написать кафе нет смысла. Давай уже делать украинское. Должна быть музыка правильная, что должны быть правильные костюмы настоящие. Я когда в школе учился в украинской, тогда говорили на Украине. Сейчас там говорят в Украине. Я особо не парюсь, чтобы людей не нервировать. Если я слышу, что им так приятно, я говорю, как им приятно. Русские, если говорят на Украине, я не парюсь. Шевченко писал то на Украине, то в Украине. То еще как угодно. Это такие частности. Какая разница, как это называть? От этого там не стало больше ни свободы, ни богатства, ни счастья, ничего не стало. Потому что это же, ну, как вот с вот этими территориями. Нас куда-то вовлекают, мы кровью поливаем, как вот собака метит, а мы кровью метим этим территории, а они нам не принадлежат. Я когда-то хотел такой написать рассказ, как бы Тарас Бульба, ну, на сегодняшние реалии, такой ремейк сделать. Ты, наверное, есть сейчас такие отцы, я думаю, и в России, и на Украине, у которых дети по разную сторону оказались этих баррикад. Один ушел в Донецк, второй в АТО, там, и вот семья вот так вот. Я всегда вне политики находился, никогда никого не поддерживал, никого особо не осуждал. У нас даже персоналу запрещено вот эти поддерживать какие-то темы политические. Ну, каждый сверчок должен знать свой шесток. Ты продаешь пельмени, делай свое хорошее дело. Зачем там влезать в какие-то там, в политику? И дед мне говорил всегда, не играй с ними в игры, ничего. Все прячь, все закапывай, все ничего, не делаем, ничего не строй, живи тихо и не это. Ну, я думал, что он старый дурак просто, а оказывается, он прав. Возбудилось уголовное дело и пошли обыски. Так совпало просто, что и политическая сложилась ситуация, за ней экономическая. Проверка инициировалась из-за того, что, ну, якобы мы замешаны в такой противоправной вот с этим всем с украинской связанной деятельностью. Потому что чуть ли я не спонсирую правый сектор, там, это как-то бред. Там. Возможно, кто это просто затевал тогда, они хотели как бы прикрыться политикой. Ну, там такая была справка, щит и меч, все там. Потом эта история не подтвердилась. Если бы она подтвердилась, то я бы уже точно уже отдыхал бы давно. Возникла вот эта история с налогами. Якобы там вторая бухгалтерия, что мы скрывали доход, и типа налогов должно быть больше. Кто же скрывает у нас в стране доходы? Все показывают, сколько есть. Все чиновники, все президенты. Такой проходишь жизненный путь, вроде живешь, такой вроде не занимаешься криминалами, тут в такую влетаешь историю, такой думаешь, все-таки это, ну, мой бизнес, все-таки государство же у нас частную собственность подтвердило, то есть и как бы я должен решать, сколько тут платить. Ну так, по большому счету. Ну моя такая логика.
Я вообще не считаю преступлением, если не убил никого и нет насилия над личностью, то все эти деньги виртуальные, эти нули-реве там в компьютере, ну вообще тут за что?
Вы на миллиард арестовали имущество, возьмите имущество, закройте миллиард и дайте человеку дальше жить, работать, оставьте тех, кто с ним работал 5-6 лет назад в покое. И чего вы хотите? Нет, еще же есть уголовное дело, еще есть вот это, еще есть это, еще есть это. И я еще не знаю, что еще приду, потому что они фантазеры. Кроме того, что они поседы, они еще теперь фантазеры, потому что, ну, нам нужны денежки в стране теперь, не знаю, для каких целей
там. Почитал там эти материалы все, почитал люди, которым я реально помог в жизни, которые, что они там на меня пишут, они могли просто сказать, я не помню, не знаю, и все, и пойти домой.
Если бы вокруг меня были люди, которые бы сказали бы честно и прямо, что мы ничего не знаем, не помним, мы в этом не принимали участие, и он не принимал, потому что его по 10, по 11 месяцев не было в стране. И все, на этом бы все закрылось. Ну, это я таких вокруг себя наплодил упырей, которые с удовольствием там видел и не раз. Ну, просто это и стыдно, и грешно, и мать грозит ему в окно. Как такое можно написать? И причем я знаю всех этих людей, как они мне там лизали, как я там им там помогал, там чего-то, как они там меня просили, там, какие они приехали там сюда, как работали там какими-то поломоями. вот, а уволились на Поршах, уехали там из Корчмы. Друзей мало, предателей много. Мало людей хороших, много негодяев. Один был парковщиком, второй был барменом. Открыли свой ресторан, ездят на машинах, квартиры купили, па-па-пам, понятно, что говорить, как им меня любить.
Все хорошее имеет свойство заканчиваться, да, то есть, и как говорит, жизнь как ресторан, рано или поздно тебе приносят счет.
Может, это было для чего надо, может, я уже засиделся в этой корчме, в этом своем статусе, вот в таком в крутом, такой вот весь такой бизнесмен-путешественник, то есть, может, как-то надо было понять какие-то мне вещи.
Я уже не уеду отсюда, возможно, лет 5 или там сколько там им понравится, захотят они.
А ну в бизнесе работает 1000 сотрудников. Как вот так взять, бросить их, свалить всех, кинуть, что ли? Это... Ну, я на Эверест подымался, на полюса ходил, на лыжах, где люди помирали там. Так сдаваться, это и подло, и глупо, и дешево сильно бы выглядело. Ну, это же не только для денег делалось. Деньги, они потом какие-то появились там. Не такие уж там прям большие. Ну, 20 лет, представляете, сколько это идей было, мыслей, сколько сюда вложено. С точки зрения существующих законов, ну, реально я преступник, а чего что сделать? Ну, не платил налоги, не платил. Признался. Ну, если такие правила, ну, а что я могу сделать? Что теперь сделать?
Как говорил Достоевский, каждый приличный человек, особенно писатель, должен отсидеть в России.
Мое последствие выборов моих и решений привело меня туда, где я сейчас нахожусь. У моря сидит старуха, а перед ней разбитая корыта. Не знаю, чем я буду заниматься. Сложно сказать, потому что это уже буду точно не я, который сейчас. Поэтому за того себя я точно не готов какие-то давать вообще обещания, чего там произойдет. Там полно у меня знакомых, которые сидели, тряслись над этим бизнесом, никуда не ездили, ничего не видели, и все у них обанкротилось. Чего тут грех жаловаться? Жизнь-то удалась на самом деле.
Такая трагичность, ну, грубо говоря, там максимум, по-моему, 6 лет. Ну, дадут, даже если все 6. Ну, так представить, вот, по полной программе, вкатили вот шестерку.
Ну, за хорошее поведение можно выйти через 3 года, да. Ну, это такой прям трагизм, что ли. Ну, так вот 3 года, и что? Вот, мы сейчас живем в очень хорошее время. Где-нибудь там при Иване Грозном меня бы уже по ноги отрубили, там, руки повесили бы, там, и семья ходила бы и смотрела на это все. То есть сейчас у нас гуманно все. Кажется, сейчас страшно потерять бизнес, да, страшно. Но это ж не ноги потерять. Слушайте, у меня такая профессия, я думаю... Я туда приеду, меня начальник спросит, там это, скажет, ты рестораны умеешь открывать? Я, вот у меня дочка или сестра, давай там, где там в Сургуте там, или в Нижнем Тагиле, где мы будем там находиться, на Колыме, надо открыть какую-то нам закусочную, давай будешь работать. И как-то я там возле продуктов не пропаду уж, я думаю.
Фильм Юлии Вишневецкой о Юрии Белоеване вы можете увидеть на канале документального кино «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
И в продолжении программы «Время свободы» итоговый выпуск еще одна тема, связанная с российско-украинским конфликтом. В 2018 году в Белграде были вынесены приговоры 28 гражданам Сербии за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Радио «Свобода» поговорило с 43-летним Братиславом Живковичем, который в 2014 году отправился в Крым. в качестве сербского добровольца. В августе прошлого года Живкович был задержан полицейскими в белградском аэропорту по подозрению в организации участия в вооруженном конфликте в другом государстве. В отношении Живковича и еще 5 граждан Сербии ведет расследование и Генпрокуратура Украины, которая подозревает их в участии в военном конфликте в Донбассе. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Явана Георгиевски.
С 2014 года около 70 граждан Сербии отправилось добровольцами на Украину. По факту отъезда Братислава Живковича, начавшего свою карьеру добровольца почти 30 лет назад, в Боснии, в возрасте 16 лет, прокуратура в городе Крушевац в Центральной Сербии ведет расследование уже 7 месяцев. В сетях и заявлениях для прессы Живкович выступает как основатель и комендант незарегистрированной организации движения четников. Это организация националистского толка, хранящая верность идеологии сербских ополченцев-монархистов в период Второй мировой войны. Из 28 сербов, осужденных в прошлом году за участие в конфликте на Украине, 26 приговорены к условному наказанию. Некоторые из участников боевых действий, освободившись от уголовной ответственности, возвращаются в Донбасс или уезжают в Россию. Обвинения Живковичу пока не предъявлены. Однако у него отобран загранпаспорт. Живкович надеется, что когда расследование закончится, он вернется в Донецк, в котором все еще снимает квартиру, и наладит мирную личную жизнь. О том, зачем он отправился в Донбасс, Живкович рассказывает Радио Свобода.
Я отправился в Крым комендантом движения четников с группой из 4 человек. Мы сформировали маленький отряд. Четники отправлялись на боевые операции группами из 10-15 человек. Для меня очень важно соблюдать традицию. До того, как я отправился в Крым, у меня уже были связи с казаками, которые помогли мне организовать поездку. Мы присоединились к крымскому казачьему полку имени генерала Бакланова. Полк уже был в Севастополе. У нас были такие же полномочия, как у казаков, и мы с ними были полностью равноправны. Наша задача состояла в том, чтобы охранять блокпосты у Бахчисарая на полдороге между Севастополем и Симферополем. Русские добровольцы, которые в 90-е воевали в Боснии, рассказывали мне, что у них не было таких полномочий, какие в Крыму были у нас. Мы могли провести досмотр и обыск машин, остановить людей и провести досмотр личных документов. Я с казаками, со своим отрядом, был в Крыму, а потом и в Луганске, где я участвовал в войне. Мы отправились в Крым на помощь русскому народу в организации референдума. Мы защищали их право на свободу выражения мнений. Войны там не было. Это могло произойти, но не было. Я же там был, я видел своими глазами. Но если бы военные столкновения были, мы приняли бы в них участие. Слава богу, закончилось все счастливо. В Луганске я создал отряд из 15 сербов, в нем еще были русские. Война началась до моего приезда, я приехал через пару месяцев после начала столкновений.
Вы тоже стреляли?
Конечно. На сайте «Миротворец» написано, что я террорист со стажем.
Почему вам это смешно?
Конечно, это смешно. Я не террорист. Вы знаете, что такое террорист? Это человек, который захватывает чужую территорию и убивает гражданских людей. Мы этого не делали. Мы просто защищали местных жителей в Донбассе, которые сказали, что не хотят, чтобы туда пришли люди из правого сектора, которые будут разрушать школы, убирать надписи на русском языке и убивать. Мы не вторгались в Киев, ничего не взрывали, никакого терроризма не было. Мы не участвовали ни в одной наступательной операции. Мы просто обороняли Луганск. Там была одна организация, которая воевала за деньги, ЧВК Вагнера. Это лишь 1% из всех, кто воевал в Донбассе, даже меньше 1%. Все остальные были добровольцами, и все получали какую-то военную зарплату 5-6 тысяч рублей. Это наемники, что ли? Я принимал участие во всех войнах на Балканах, и в Боснии, и в Косове, и в Хорватии. Мы там не воевали за деньги, за чьи-то интересы. В Донбассе наемники — подлинные фашисты. Они успели поссорить людей так, что теперь будет очень трудно их помирить. Я помню, когда мы были на посту, мы видели каких-то солдат. Я сказал: «Стреляй!» А один русский парень из нашего отряда начал кричать: «Не стрелять!» «А почему не стрелять?» — спросил я. «Это мой сосед». Он узнал своего соседа. В самом начале войны солдаты с обеих сторон пытались не стрелять друг в друга, не убивать. Потом пришли националистские отряды правого сектора, которые, поверьте, убивали даже кошек в деревнях и городках, в которые вторгались. Просто потому, что это были русские кошки. А потом все начали стрелять во всех. Когда правый сектор начал избивать и убивать народ, народ взял в руки оружие, чтобы защищать себя и свое право на жизнь, на русский язык и право быть русским на Украине. После подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года я распустил свой отряд, сказав: «Дай Бог, все закончится мирным путем. Мы больше не будем участвовать в военных действиях». С того момента отряда больше не было. Я решил остаться в Донбассе с друзьями как гражданское лицо. Я там жил, работал, но я больше не являлся добровольцем. У меня медаль за освобождение Крыма 2014 года, которую присуждает Министерство обороны России. Еще у меня медаль за третью оборону Севастополя. Я получил ее за похищение двух украинцев, которые убивали казаков. Кроме того, у меня 4 медали из Луганска и паспорт ЛНР. Они меня приняли как родного. Теперь жалко, что из-за того, что у меня в Сербии отобрали паспорт, я не смогу поехать на годовщину освобождения.
На своей странице в Фейсбуке Живкович выкладывает фотографии с Донбасса и Крыма. Филипп Рудич, журналист балканской сети журналистов-расследователей и автор статьи о постах Живковича в сетях, считает, что в интернете достаточно материалов, которые могли бы стать доказательствами стороны обвинения, если речь пойдет о перспективе уголовного наказания.
Понятно, что Живкович пытается представить дело так, что он не участвовал в столкновениях или организации добровольцев после того, как в октябре 2014 года парламент Сербии внес поправки в Уголовный кодекс и запретил гражданам страны участвовать в вооруженных конфликтах на территории других государств. Но в Фейсбуке на странице «Комендант Братислав Живкович» размещены фотографии 2018 года, которые свидетельствуют о том, что движение четников активно действует на Украине. У него тоже много фотографий, на которых запечатлено, что он якобы занимается гуманитарной деятельностью, ремонтирует детские сады и так далее. Однако там много фотографий, на которых Живкович с военными и генералами. Понятно, что он не гуманитарий. Представители гуманитарных организаций непривычно видеть в форме и с оружием в руках. Кроме того, Живкович фотографировался с оружием, ножом. Он показывает медали, которые ему присуждены за участие в вооруженном конфликте, в котором запрещено участвовать. В соцсетях достаточно материалов, которые могли бы стать доказательствами стороны обвинения. Я предполагаю, что именно это будет использовано в суде, если против Живковича будет возбуждено уголовное дело.
Прошлым летом Живкович собирался поступить на исторический факультет университета в Донецке. Он сдал вступительный экзамен и получил возможность обучаться на бюджетной основе. Однако, чтобы подать документы в университет, он был должен предоставить диплом средней школы. Он так и поехал в Сербию, чтобы забрать свои документы с машиностроительного факультета в Белграде, где обучался в молодости, но не закончил. Живкович арестован сразу после приезда в Сербию, и вернуться к получению высшего образования ему не удалось.
У меня никогда в жизни не было такого, что кто-то смог что-то против меня доказать. Я вернусь в Донецк на свою работу, буду ждать следующей возможности для поступления в университет. Может быть, и девушка появится.
В январе этого года депутат Государственной Думы, член Генсовета «Единой России» Евгений Федоров направил письмо президенту Сербии Александру Вучичу, в котором попросил разобраться в сложившейся ситуации с Братиславом Живковичем. Депутат добивался, чтобы, если вина Живковича не доказана, ему вернули загранпаспорт для выезда в Донецк к своей гражданской жене, которая ждет ребенка. В переписке с «Радио Свобода» Живкович сообщил, что прежде у него в Луганске была беременная подруга, у которой из-за нервного расстройства и в связи с его задержанием в Сербии в декабре прошлого года случился выкидыш. В письме также отмечается, что Живкович – организатор первого за 100 лет в России сербского добровольческого отряда, что не нарушал законов Российской Федерации, Луганской и Донецкой Народной Республик. Федоров выразил надежду, что случай Братислава Живковича не случай политического преследования, а ошибка. Нет сведений о том, что власти Сербии как-то отреагировали на это письмо. Если вина Живковича будет доказана, он может быть приговорен к 10-летнему сроку тюремного заключения. Йована Гергиевски для Радио Свобода, Прага.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И в заключении программы «Время свободы» итоговый выпуск «История детского писателя», председателя профсоюзной организации «Учитель» Юлии Марковой, которая потеряла сразу два места работы. Она больше не преподает в Петербургском издательско-полиграфическом колледже и не является заместителем главного редактора детского журнала «Костер». И Юлия Маркова и ее коллеги уверены в том, что увольнение связано с интересом профсоюза к судьбе миллиарда рублей, полученного 9 колледжами, но, по мнению членов профсоюза, так и не превратившегося в зарплаты учителям.
Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» испортил отношения с городским комитетом по науке и высшей школе еще в 2016 году, когда разгорелась борьба против слияния издательско-полиграфического техникума и Санкт-Петербургского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства. Техникум был объявлен неэффективным, причем в качестве доказательств неэффективности приводились такие, как отсутствие стрелкового тира и стадиона, которыми как раз располагали будущие специалисты по городскому хозяйству. Преподаватели и студенты-полиграфисты писали коллективные обращения, выходили на пикеты и митинги, пытались доказать то, что казалось очевидным. Нельзя сливать разнопрофильные учреждения, полиграфисты имеют мало отношения к строителям, учебный процесс от этого пострадает. Но чиновники остались глухи ко всем доводам. В результате появилось Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, Академия управления городской средой, градостроительства и печати. Под руководством директора Анатолия Кривоносова. Преподаватели и студенты были против слияния колледжей полиграфистов и строителей, полагая, что делается это в чьих-то корыстных интересах. Так, например, у полиграфистов сразу же попытались отобрать их здание на пятой линии Васильевского острова, что, правда, пока не удалось. А теперь Юлию Маркову уволили из академии и заодно из журнала «Костер». Официальная причина – прогулы. Но профсоюз «Учитель» связывает увольнение с расследованием в отношении фонда оплаты труда преподавателей колледжей. Давление на педагога началось после того, как 14 января было опубликовано открытое письмо временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Беглову, составление которого принимала участие и Юлия Маркова. В письме поднимался вопрос эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на фонд оплаты труда колледжей подведомственных комитету по науке и высшей школе. Хотя размер фонда резко вырос, зарплаты преподавателей и количество студентов не увеличились. После этого письма Юлии Марковой вынесли несколько выговоров, и, наконец, она была уволена.
Как сейчас выяснилось, получив приказ, я увидела, что он от 7 числа. Это приказ директора ВАУГСГИП, то есть в академии, от 7 марта. 7 марта я была уволена с должности заместителя главного редактора Всероссийского литературно-художественного журнала «Костер», где я работала с 15 года, а вообще сотрудничество мое 9 лет с этим журналом. Увольнение внезапное, потому что в редакции буквально перед увольнением главный редактор предложил подать мои документы в Союз журналистов Санкт-Петербурга и написал очень хорошую характеристику, рекомендацию, не только он. Мы собирали документы, буквально через 2 дня он сказал, что он побывал в Смольном, и на самом высшем уровне состоялся разговор, уровень вице-губернаторов, о тех письмах, которые мы пишем. А 14 января в Смольном были зарегистрированы бумаги, одна касалась 1 миллиард рублей, это фонд оплаты труда всех подведомственных колледжей Комитета по науке и высшей школы за 2 года. Период оптимизации. В 2017 году происходила оптимизация колледжей. И за 2017-2018 год в оптимизированных организациях увеличивается фонд оплаты труда во всех колледжах КНВШ на 1 миллиард рублей. При этом зарплата наша не увеличивается, студентов количество не увеличивается. Вот мы задаем этот вопрос, и начинаются за последние 3 месяца у меня 4 дисциплинарных взыскания, и 5-е это увольнение. По основному месту работы это в Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Одно взыскание уже 5 марта мы сняли в суде, признали выполнен приказ о выговоре незаконным. Второй выговор, два раза срывалось мое занятие со студентами, приносили сначала проект вот этого первого выговора, потом сам выговор. Я просила выдать копию, мне копию не выдавали, я позвонила юристу, и второй выговор за то, что я во время занятия вела личные разговоры по телефону. Работает адвокат, было же предварительное заседание, то есть мы в суде будем доказывать, что он незаконный. И третий выговор за то, что ко мне опять пришли на занятия. Делегация администрации принесла второй выговор во время занятия. Ничего не понимающие студенты все это наблюдают. Когда делегация ушла, я сказала, что я вам сейчас все объясню, что мне принесли второй выговор, сказала за что. И я получаю третий выговор за то, что я со студентами обсуждала личные трудовые отношения с администрацией.
Ну и кончилось все увольнением.
Карточка моя оказалась заблокирована. Охрана сказала, что распоряжение не пускать, так как нет такого сотрудника. Я попросила администрацию какие-то документы предоставить. И так я узнала, что я уволена. То есть мне вручили приказ и обходной лист почему-то. Приходите, к вам будет представлен человек, с которым вы будете ходить по учебному заведению. Но мне это непонятно. Я, конечно, никаких действий совершать не буду, потому что я там уже не работаю. Я человек предпенсионного возраста и никогда не была, кроме грамоты благодарности, в том числе и от законодательного собрания Санкт-Петербурга за профессиональную деятельность.
Учитель английского языка, сопредседатель профсоюза «Учитель» Марина Балуева уверена, что увольнение Юлии Марковой незаконно и что причины его идут издалека.
Независимый наш профсоюз, вот была создана первичная организация в издательско-полиграфическом техникуме. Они боролись против слияния техникума со строительным, что в результате произошло, им удалось все-таки отстоять хотя бы название издательско-полиграфически и отстоять на непонятных пока условиях вот особняк, который у них пытались отобрать на Васильевском острове. Историческое здание, там была типография Стасевича, это традиция, поддержать ее как-то они хотели. Они пока добились успеха. Но потом стали дальше отставить свои права, стали исследовать сами все эти процессы слияния учебных заведений подведомственных комитетов по науке и высшей школе. Из 12 техникумов и колледжей осталось 9. Вроде бы произошла оптимизация. Должен фонд заработной платы уменьшаться, или тогда уже, если он увеличивается, должна увеличиваться заработная плата. Этого не произошло. Они с удивлением обнаружили на счетах этих колледжей слитых в совокупности лишний миллиард, который не был выплачен сотрудникам. Фонд оплаты труда увеличился в общей сложности на миллиард, но при этом без увеличения заработной платы сотрудников. А фонд оплаты труда – это статья бюджета, закрепленная. Деньги, которые идут на зарплату, они по закону никуда на другие цели расходоваться не могут. Вывести эти деньги можно только с помощью коррупционных схем, то есть каких-то связей руководства этих колледжей с вышестоящими органами. А когда запросили, в том числе было открытое письмо губернатора Беглову, были еще письма и запросы в разные инстанции, чтобы просто провели финансовую проверку и как-то отчитались. Ведь это же должны быть прозрачные цифры все эти. Ничего добиться не удалось, кроме того, что человека уволили.
Марина, как вы считаете, толчком к увольнению Юлии Марковой явилась не борьба за самостоятельность колледжа, а именно разбирательство с деньгами? Неудобные вопросы, куда делся лишний миллиард на зарплаты?
Здесь вот уже коррупция, и, видимо, кто-то серьезно может погореть на этом всему. Они просто стали считать. В общем-то, эти финансовые отчеты должны быть на сайтах учебных заведений. Это требование. Но, понимаете, там так сложно все написано, что довольно сложно понять. Это работа, проводить какую-то экспертизу. Они ее провели. Они сели достаточно плотно, всем этим занялись анализом. И, во всяком случае, если даже они в чем-то ошиблись, то, наверное, должен был бы быть обоснованный ответ. И то, что этого ответа нет, вот оно самое наглядное доказательство того, что здесь дело очень нечисто. Все эти цифры, которые дают о зарплатах преподавателей, это все средние цифры. Сюда входят и зарплаты администрации, поделенные поровну на всех. Это ни о чем не говорит. Поэтому зарплаты у всех небольшие, обязанности увеличиваются, отношение к работе очень плохое. Когда сливают такие вот разные учебные заведения, как строители и издатели. Понимаете, это неуважение ни к тем, ни к другим. Пренебрежение к тому, что преподаватели все-таки должна быть определенная профессиональная среда, обмен опытом. Это должны быть люди с однородных каких-то направлений, предметов и наук. О чем они будут говорить? У них общих интересов нет. То есть это отсутствие коллектива, разрозненность, разобщенность людей. Пренебрежение вообще к профессиональным требованиям. И, конечно, год от года становится все труднее работать.
Профсоюз «Учитель» будет обжаловать увольнение Юлии Марковой в суде. По словам Марины Балуевой, у него хорошая практика по восстановлению на работе после незаконных увольнений. Гораздо меньше уверенности в том, что удастся найти потерянный миллиард. По мнению Балуевой, зарплаты у преподавателей колледжей очень маленькие, а те средние цифры, с помощью которых чиновники рапортуют о выполнении майских указов президента, имеют мало общего с реальностью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом завершим обсуждение событий 18 марта 2019 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».